Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите новую передачу из цикла «Видихом свет истинный», посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Эта запись сделана 21 сентября 2000 года. Завершит этот час нашего вещания литературная страничка. Сегодня мы завершаем ваше знакомство со страницами книги протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии», читает Виктор Никитин. Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского.
За прошлый год, когда я бесед вовсе не вел, я старался продумать и прочувствовать то, чему я научился, или то, чему меня научили за последние многие-многие годы. И мне хочется с вами в этом году поделиться именно этим, тем, что за этот год у меня собралось на душе. Как обычно, мои беседы не будут организованными, как бы академическими беседами. Я буду с вами делиться тем, что постепенно, за многие годы, Бог положил мне на сердце. Первое, о чем я хотел бы с вами поговорить, хотя я и не в первый раз к этой теме обращаюсь, это молитва. Но не с точки зрения техники, о которой вы можете прочесть во всех учебниках и в творениях отцов, и в творениях богословов, а с очень практической, может быть, точки зрения. С точки зрения человека, который хочет найти путь к Богу. И вот я начну с этого. Очень часто люди, которые хотят начать молиться, начинают с того, чтобы читать перед Богом молитвы, которые были составлены столетиями тому назад или в наше время людьми, которые жили духом, у которых молитвы в душе поднимались волной к Богу. И часто бывает, что читая эти молитвы, мы не можем в них влиться полностью. Особенно если вы подумаете о том, что вечерние молитвы, утренние молитвы, которые большей частью мы читаем, были составлены, я к этому слову составлен, вернусь через минуту, святыми, и что они не были составлены академически, они не были составлены у письменного стола людьми, которые задумывались над тем, как бы лучше мне с Богом поговорить. Они вырывались из души человека трагически или радостные моменты их жизни. Они вырывались, как кровь бьет из раны. Иногда это было ли молитвы ликования. Вспомните, например, те молитвы, которые поются в пасхальную ночь. Иногда молитвы глубокой скорби и покаяния. Подумайте о великопостных службах. Или просто, в частности, по 50-м псалме. Помилуй на Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Царь Давид эту молитву произнес в момент, когда вдруг он обнаружил, что греховностью своей он оказался активной причиной смерти, убийства другого человека, у которого он украл жену. И когда вдруг его эта мысль ударила в сердце, она его ударила как кинжал. У него вырвалась эта молитва, как я уже сказал, как кровь бьет из раны. И когда мы ее читаем, мы не способны влиться в эту молитву большей частью. Вы подумайте о том, как в церкви, читая псалмы, читается эта молитва спокойным, ровным голосом. Это неплохо. Но с каким чувством эту молитву читают? Соединяясь с ужасом, который пережил царь Давид в этот день, в эту ночь, в этот период его жизни, или читая ее как бы от имени всех грешников. Так что эта молитва, которая была личная, которая была криком ужаса о себе самом, растворяется в тысячи и тысячи и тысячи отдельных переживаний. Я это говорю потому, что это относится к каждой из тех молитв, которые указаны нам в молитвословии. И тут еще одно замечание, мне кажется, очень важным. Эти молитвы были не только написаны в моменты трагедии или ликования. Они были написаны множеством святых, которые глубоко ушли своим опытом в Бога, в самих себя. И мы не можем даже мечтать о том, что, читая эти молитвы, мы можем как бы слиться с опытом одного святого после другого. Это немыслимо. Они эти молитвы произносили из глубин своего опыта. Опыта отдельного человека, да, но и опыта святого, то есть человека, который прошел через целую жизнь, познал Бога, познал себя, познал жизнь. И это все он выразил в той или другой молитве. Поэтому, когда мы их читаем, мы даже мечтать не должны о том, что мы можем просто взять да слиться с каждой этой молитвой. Так слиться, что этот святой и мы как бы станут одним. Потому что мы не можем мечтать о том, чтобы стать в течение короткого времени как бы носителями опыта целого ряда святых. 6, 8, 12 святых. С другой стороны, в каждой молитве есть нечто, что уже в той или другой мере, порой в малой мере, уже принадлежит нашему собственному опыту. Но есть многое, что этому опыту не принадлежит, что превосходит нас колоссально. И вот, когда мы читаем молитвы, мы должны быть первым делом, раньше всего, честными перед Богом и перед тем святым, слова которого мы произносим. Потому что иначе молитва превращается в ложь. Попытка убедить Бога в том, что в нас живут такие чувства, которых мы даже не прикасались издали. Как же, значит, к этому относиться? Я думаю, что самое простое – это делать то, что советовал в своих писаниях святой Феофан Затворник. Продумывать и прочувствовать молитвы. Не тогда, когда ты их произносишь перед Богом, а когда у тебя есть какой-то досуг, и ты можешь сесть, взять книжку, прочесть одну молитву, вчитаться в нее и поставить перед собой ряд вопросов. Первый вопрос таков. То, что здесь сказано, я это понимаю или нет? Очень часто бывает, что то, что выражено в молитве, нам кажется понятным, а на самом деле оно слишком превосходит наш опыт для того, чтобы мы могли сказать, да, я это полностью понимаю. Поэтому надо попробовать понять, что точно значат эти слова, что этот святой сказал в этот момент из глубин своей души живому Богу. Второе, надо поставить перед собой вопрос о том, есть у меня что-нибудь общее с этим святым и с этой молитвой? Или нет? Могу ли я сказать, что те слова, которые здесь написаны, я могу произносить от себя, а не только повторяя чужие слова, оставаясь как бы в стороне от них? Первое упражнение – это понять, что тут сказано. Мы читаем молитвы часто, большую часть, на славянском языке, и не все слова нам понятны. Иногда святой говорил совсем не то, что мы ему приписываем в нашем непонимании. Я много лет читал молитвы по молитвослову. И потом, раз за разом, понимал, что многое, что мне казалось понятным, своим, я понимал превратно. Что не понимал верно слова, которые употреблены. И поэтому, когда Феофан Затворник говорит о том, что надо нам продумывать молитву, надо просто понять, что в ней сказано. Второе, что очень важно, это могу ли я эти слова произнести от себя, или это будет неправда. Я вам могу пример дать один, который я уже давал, но, может быть, не все его слышали, а те, кто слышали, может мне простить повторение. В молитве Господне, прости меня, как я прощаю своим должникам. Мы это повторяем, потому что ударение мы ставим на то, что прости меня. А как я прощаю, как бы мы произносим в придаток. Но у меня был очень печальный случай, когда мне стало совершенно ясно, что в придаток этих слов нельзя повторять. Я был тогда подростком, поссорился на смерть с одним из своих товарищей. И когда я вечером захотел произнести молитву Господню, мне стало ясно, что я не могу честно сказать «прости, как я прощаю», когда у меня нет и в мыслях желания простить его. Я тогда обратился к своему духовному отцу. Что мне делать? Он на меня посмотрел с наивным выражением лица. Наивным он не был. И мне сказал, а в чем тут проблема? Когда ты дойдешь до этого места в молитве, вместо того, чтобы сказать, оставь мне долги мои, как я оставляю моим должникам, включая этого твоего товарища, ты честно скажи, Господи, моих долгов ты не прощаешь. Потому что ему я не прощаю и никогда не прощу. Я пришел в ужас. Как же я могу молить Бога о том, чтобы он меня не простил? Отец Афанасий оставался кривнёвым. Правда остается правдой. Если ты не можешь простить, ты не проси, что Бог тебя просил. Уходи. Я ушел. И когда дошло до молитвы, я не мог произнести этих слов. Вы сами понимаете, что обратиться к Богу с молитвой о том, чтобы Он мне не простил моих грехов, как я не прощаю обиду, которую мне нанес товарищ, я не мог. Через несколько дней я к нему вернулся и говорю, не могу. Ну что ж, если не можешь, попробуй вот что сделать. Перескочи. Дойдешь до этого места и перейди к следующему прошению. А это оставь в стороне. Я попробовал. На стороне оставить я не мог. Потому что я нуждался в прощении. Я нуждался в милости Божией. Я не мог просить его о том, чтобы он вообще забыл про меня. Я попробовал раз в другой и вернулся. Отец Афанасий мне говорит, ну что, один только выход. Когда дойдешь до этого места, скажи, Господи, прости мне мои грехи, но только постольку, поскольку я прощаю другим. А дальше твое дело научиться прощать. И он меня заставил в течение долгого времени продумывать все мои отношения со всеми людьми, которые были вокруг меня, и поставить перед собой вопрос резко, остро о том, кому я прощаю от всей души, кому я прощаю сколько-то, кому я вовсе не прощаю, а стараюсь о нем забыть. Это заняло довольно долгое время. И в какой-то момент мне вдруг стало ясно, что это безумие. Что даже молясь о том, чтобы Бог меня простил постольку, поскольку я прощаю, я навлекаю на себя Божие осуждение. Потому что поскольку у меня нет в душе настоящего прощения, а только желание простить, это неправда. Потому что мое желание простить заключалось только в том, чтобы быть прощенным. Настоящего желания не было. Потому что не будет вопрос о том, чтобы меня Бог простил, я бы и не беспокоился о том, могу ли я простить. И постепенно, постепенно я дошел до момента, когда я смог сказать, Господи, прости, потому что я его прощаю. Но вы, может быть, думаете, что этим кончилось? Это было только начало. И это начало длится до сих пор. Потому что постепенно, как ты живешь, ты обнаруживаешь, что ненависти, может, у тебя нет никому. Злобы настоящей нет. Хотя бывают вспышки гнева, неприязни. Но что настоящего такого прощения по отношению к людям, которые тебя окружают, которые чем-нибудь тебя ранили, обидели, унизили, не так просто принести Богу. Что приходится поставить вопрос о каждом человеке, которого ты знаешь, и сказать себе, я его хочу простить. Но, во-первых, если у меня причина его прощать, он меня, может быть, нечаянно обидел, но хотел ли он меня обидеть? И мой гнев, мое негодование, моя мстительность духовная не является ли ответом на случайный, ничтожный грешок этого человека? И дальше вопрос о том, могу ли я сказать честно, Господи, я его прощаю от души. Я его прощаю всей своей пассивной любовью. Я хочу, чтобы мы вошли в вечность вместе, как брат и сестра. Что ты был счастьем встретиться в вечности. Но что и на земле, если что-нибудь его задерживает от внутреннего освобождения, что принадлежит мне. О Боже, очисти это. Есть в Ветхом Завете одно место, где один из пророков молится Богу. И он видит, как его молитва, как пламя поднимается с земли и вдруг превращается в туман, который ветер сбивает к земле. Он обратился к Богу и говорит: «Как же так, Господи? Я от всей души молюсь Тебе, и моя молитва, как дым, ползет по земле. В чем же дело? Чем я согрешил перед Тобой?» И Бог ему отвечает: «Ты обидел одну вдову, и она молится о том, чтобы ты был наказан за ту рану душевную, которую ты ей нанес. И пока она тебя не простит, твоя молитва к небу подняться не может. Ее молитва, словно сильный ветер, сдувает твою молитву. Поэтому, молясь, мы связаны друг с другом очень глубоко. И это очень важно. И поэтому, когда мы собираемся молиться, мы должны встать раньше всего перед судом нашей совести и поставить перед собой вопрос: в каком я сейчас состоянии? Хотя бы за этот день поднялось ли во мне какое-нибудь темное чувство, греховное чувство, злое чувство? Жертва этого чувства, может быть, об этом даже и не знает. Это не важно. Важно то, во мне оно есть или было, прошло. И тогда только можно повернуться к Богу и сказать: «Господи, вот что со мной происходит. Этот человек для меня чужд. А вместе с этим он не должен был бы братом быть, сестрой быть. Ты же его так возлюбил, что сам стал человеком для того, чтобы он спасся, а я прохожу мимо него. Может, без злобы, но отвращаю свой взор. Он для меня не существует. Я его знать не хочу. Он мне чужд». Есть одно место в житиях святых, где священник один молится Богу о том, чтобы он наказал грешников, которые его окружают, потому что грех так умножился, что не знает, как справиться со своими посолами. И Христос стал перед ним и говорит: «Никогда не молись о том, чтобы кто-нибудь был мною отвергнут или наказан, или проклят. Если был бы только один человек на земле, который согрешил бы, я бы готов стать снова человеком, снова умереть на кресте, чтобы иметь право и силу его спасти». Вот перед тем, как молиться, нам надо поставить этот вопрос перед собой. Для начала оглянуться на самых близких, на самое близкое наше окружение. Как я отношусь к тем, которых я просто сегодня встретил? Что произошло между нами? Этот человек вошел ли в мое сердце путем любви, сострадания, желания добра с моей стороны? Или я закрыл дверь перед ним? Или еще хуже, отвернулся ли я от кого-нибудь? Не захотел его возненавидеть или обидеть, и поэтому избежал встречи с ним. Не только разговора, но что глазами не встретиться. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы молиться, скажем, вечерними молитвами, надо дать себе время. Не тогда, когда до молитвы доходит, а в разные времена дня и недели, и месяца, и года, и жизни, продумывать каждую из этих молитв и подумать, могу ли я это честно сказать перед Богом. Есть молитвы, которые легко сказать, потому что мы себе не отдаем отчета о том, что мы говорим. А потом вдруг те или другие слова всплывают и наполняют нас недоумением или ужасом. Одна из первых молитв, которые тайно священник читает в литургии, говорится там: «Господи, слава Твоя непостижима, держава Твоя несказанна». Это сказать легко. Мы так себе Бога представляем великим, славным, величественным, державным. А дальше идет: «Милость Твоя безмерна, человеколюбие Твое неизреченно». И мы это можем повторить тогда, когда ничто нас не коснулось. Но если вдруг нас коснется что-то, что нас перевернет, ужаснет, легко ли это сказать? Я вспоминаю одну женщину, пожилую уже, у которой умер внучек. Она мне сказала: «Я больше с Богом разговаривать не могу. Он у меня отнял внука, который ничем перед ним не был виноват. Он его убил, когда ему было всего 10 или 11 лет. Как я могу обращаться к Богу с молитвой, когда он стал для меня ужасом, чудищем?» Это было сразу после войны. Я сказал: «А скажи, за все годы твоей жизни, Первой войны, революции, эмиграции, Второй войны, преследования тех или других людей, сколько тысяч детей погибло? Почему же ты могла молиться Богу перед лицом этого ужаса?» И она мне ответила с прямотой, о которой нам следует задуматься: «Какое мне до них было дело? Это не мои дети, это не мои внуки». Часто бывает, что мы можем спокойно отнестись к тому, что происходит, потому что это не касается нас непосредственно, не пронизывает наше сердце как кинжал. И нам следует задуматься над тем, как я отношусь к ужасу жизни. Могу ли я сказать от всей души: «Милость Твоя безмерна, человеколюбие Твое неизреченно» перед лицом того, что происходит? Есть люди, которые это могут сказать, потому что они сами прошли через ужас и вместе со Христом устояли. А мы можем только верой укрепить себя, соединиться с ними, помня, что с ними было и как они отнеслись. Есть в Новом Завете, в книге Откровения, одно место, где после ужасов конца мира мученики, страдальцы становятся перед Богом и как бы оправдывают Его за свою собственную трагедию. «Ты прав был, Господь, во всех путях Твоих». Но может ли каждый из нас это сказать? Мне эту молитву приходится читать за каждой литургией. Я ее читаю тоже и дома, и заставляю себя продумывать ее, прочувствовать и стоять как бы на страшном суде перед этими словами, поскольку я до конца, может быть, не могу их произнести. И с минуты, когда колеблется, я хотел сказать, вера, нет, не вера, душа, все нутро колеблется. И тогда вера должна стать не уверенностью, а доверием. Уверенностью может она быть тогда, когда ты можешь сказать: «Да, я понимаю, ты прав». А в моменты, когда вдруг заколеблется душа, когда перед ужасом, даже мелким ужасом моей собственной жизни, или ужасом земной жизни, стоишь в недоумении и говоришь: «Господи, как Ты можешь это все претерпеть, вынести? Как Ты можешь не вступить в бой?» Тогда можешь сказать: «Господи, я не понимаю, но я, постольку я Тебя знаю, я могу с доверием к Тебе отнестись. Если Ты так поступаешь, я могу поверить, что да, это ужасно, но что есть какая-то причина, есть какое-то основание, есть какое-то объяснение тому, что происходит». Но это не всегда легко. Бывает момент такой трагедии в жизни людей, когда сказать: «Твоя милость безмерна, Твое человеколюбие неизреченно», человек может сказать только из, я хотел сказать, безумного доверия к Богу. С доверием к Богу, превосходящее всю логику, все его собственное понимание. Сказать это только потому, что: «Господи, постольку, поскольку я Тебя знаю, я могу Тебе довериться даже в этом ужасе». Это крайнее положение. Но когда мы читаем молитвы, есть некоторые вещи, которые мы можем вместе со святым сказать от себя. Есть вещи, которые мы можем сказать усилием веры, как я только что говорил, доверия. Есть вещи, о которых мы можем сказать: «Господи, я этого не знаю, не пережил. Я даже не могу понять, как это может быть. Я этого от себя сказать не могу. Но я это повторю не только тебе, но себе, так, чтобы это вкоренилось в меня. И что как семя, которое брошенное в землю, эти слова постепенно взросли, превратились в росток и выросли, может быть, целое дерево». А есть такие места, которые я не могу сказать, которые я должен оставить в Твоей руке. Как, Господи, от себя, даже повторяя слова святого, даже стараясь слиться с его опытом, я не могу этого сказать. Я не дорос. Прости. Пример тот, что я вам только что приводил о молитве Господней. Я на этом кончу сегодняшнюю свою беседу. В следующий раз мне хочется с вами продумать некоторые молитвы именно тем образом, которым я сейчас к ним подходил. Я думаю, что каждому из нас это бывает полезно. И когда вы будете вечером молиться, читайте молитвы и говорите Богу, для начала хотя бы, честно: «Это, Господи, я могу сказать от себя, я могу слиться с этими словами всей душой, всей жизнью своей. С этими словами я могу согласиться, потому что они превосходят мое понимание, мое разумение. Но я доверяю и тебе, и святому, который это пережил и мог это сказать. Этого, Господи, я сказать от себя не могу. Я это прочту для того, чтобы это запечатлелось в моей памяти, в моей душе. Может быть, рано или поздно я пойму. Сейчас не могу». И вот если мы будем так молиться, так продумывать каждую молитву, не тогда, когда мы становимся на молитву, а когда у нас есть полчаса времени, чтобы взять молитвенник и подумать вот над первой молитвой, над второй, над третьей молитвой, то постепенно мы поймем себя. Мы поймем хотя бы зачаточно опыт того святого, который запечатлел свой опыт в этих словах. И мы поймем, может быть, тоже нечто о Боге, о чем мы не подозревали раньше. Вот на этом я покончу беседу и продолжу в следующий раз. Я с вами буду делиться, как смогу более честно, своими мыслями, переживаниями и тому, чему меня научили большие люди, которые мне встретили в жизни. А теперь помолчим немножко и помолимся вместе.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Сегодня мы завершаем ваше знакомство со страницами книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии», читает Виктор Никитин.
Колокол Аги. Отец Христос Эконому и Ага из Каланаки были друзьями. Часто их можно было увидеть вместе в кафе напротив церкви на центральной деревенской площади. Однажды Ага поведал священнику о том, какой большой ущерб принесла ему саранча, напавшая на его бахчу. Столько саранчи, просто видимо-невидимо. Казалось, что она и не собирается уходить. Я уже и Хаджу приглашал, чтобы он пришел и почитал молитвы, но ничего не помогает. Тогда священник сказал ему: «А если я приду и помолюсь, то саранча уйдет, потому что наша вера правильная». Ага согласился. Священник взял свою петрахиль, крест и крапила и отправился на бахчу Аги. Он еще не успел закончить читать молитвы, как саранча поднялась, как облако, и полетела к ближнему водоему, затем погрузилась в воду и утонула. Ага был поражен таким чудом и сказал: «Да, батюшка, ты прав, ваша вера истинная». Он велел щедро вознаградить священника, но отец Христос не взял денег. Ага попытался настоять на своем, однако батюшка не уступал. «Послушай, Ага, я свою веру не продаю, помни об этом. Если я возьму у тебя деньги, то вся саранча снова вернется». Ага попросил: «Возьми хоть что-нибудь, чтобы и моя совесть была спокойна». Тогда священник посоветовал ему подарить монастырю святой Параскевы в Пунде большой колокол, чтобы христиане по его звону могли узнавать, когда праздник или начало молитвы, и прекращали свои дела. Отец Христос был известен своим благочестием и святостью, потому что его звали совершать вычетки над бесноватыми. Есть достоверные свидетельства тому, что по его молитвам исцелился бесноватый из деревни Риза. Внуки отца Христоса живут в Привезе и по сей день. О том, как церковь не стала мечетью. Говорят, что один ага из турецкой деревни хотел превратить церковь святого Георгия в мечеть. Для этого он призвал к себе священника и, разъяснив ему, какую священную цель преследует, строго предупредил: «Ты должен будешь освободить церковь, прежде чем закончится этот месяц». Священник очень опечалился. Отдать церковь Христову для почитания Антихриста? Что же делать? Как только окончится месяц, ага все равно так и так отберет ее. Весь этот месяц священник служил литургию ежедневно. В последний день, закончив службу словами, молитвами святых отец наших, он подошел к иконе святого Георгия и, преклонив колени, стал слезно взывать. «Святой мой Георгий, разве ты не можешь сохранить свой храм? Я не смогу видеть Церковь Божию, превращенной в мечеть. Если это произойдет, я утоплюсь». В этот же вечер в доме Аги все крушилось и ходило ходуном. Ага корчился от боли и кричал, что его бьют дубинкой. Много народу собралось вокруг него, и все друг у друга спрашивали, что это с ним случилось. А он отвечал, что его избил какой-то молодой кавалерист. Кто же это мог быть? Турки не находили ответа, но христиане сразу догадались. «А, господин, это наш святой Георгий. Хотел забрать у него церковь и превратить ее в мечеть. Теперь посмотрим». Священник, озаренный свыше, побежал в церковь и принес икону святого Георгия к турку. Увидев икону, ага закричал: это он меня избил». И, повернувшись к туркам, сказал: «Никто да не смеет прикасаться к церкви святого». И действительно, турки впредь не только не мешали той церкви, но и приносили дары святому от своих оливковых полей, чтобы не иссякло масло в лампаде пред его иконой. Вот каково явное заступничество святых нашей церкви. Как благотворно присутствие святых иереев, отдающих себя без остатка на служение Христу. Радуйтесь и веселитесь, что удостоились быть благочестивыми православными христианами, потому что наша вера живая. «Зачем ты взяла у меня дрова?» В деревне Гимнотопо есть одна старая церковь. Она воздвигнута в честь святой Кириакии. Известно много чудес, связанных с этой святой и с ее честной иконой. Расскажем об одном из них. Произошло это приблизительно в 1880 году. У одного человека было очень большое по тем временам стадо — 800 овец, а сам он был безжалостным, и под его гнетом оказались многие бедные люди. Он не препятствовал своим овцам заходить на засеянные поля бедных крестьян, съедать и вытаптывать посевы. Конечно же, крестьяне были недовольны этим и жаловались ему. Однако богач не только не слушал их, но и кричал на них: «Оставьте меня в покое со своими полями, да пропадут они пропадом, эти ваши посевы». Бедным крестьянам оставалось только смиренно молчать. Летом богач оставлял своих овец на полуденный отдых под прохладной тенью могучих дубов около церкви святой Кириакии. Был август 1880 года. Жена его сходила подоить овец и, возвращаясь домой, захватила пару сухих поленьев с церковного двора. На этих дровах она развела огонь и вскипятила молоко. Ночью, во сне, жене богача явилась женщина. одетая во все черное, и, дав ей пощечину, сказала: «Зачем ты взяла у меня дрова? Разве ты не знала, что они мои?» Жена богача в ужасе проснулась и хотела было позвать своего мужа, но у нее вдруг пропал голос. Она могла только еле-еле шептать, как будто в ее горле образовалась дыра. В таком состоянии она пробыла несколько дней, пока ее не посетила одна старушка, ее родственница, которая, узнав о случившемся, сказала: «Возьми остатки дров и золу из печи и отнеси все назад, к храму. А муж твой пусть пожертвует церкви овцу». Они так и сделали. На следующий день женщина поправилась. Однако ее муж не раскаялся, и его постигла кара. Овцы в его стаде начали падать, и вскоре он стал нищим. Так Господь Бог наказал его за гордость и жестокосердие. Великий святой этот Кириакия. В деревне Гимнотопо рассказывают, что у одного чиновника-турка тяжело заболела жена. Ага приглашал к ней одного врача за другим, однако состояние его супруги все ухудшалось. Слыша от христиан о многих чудесах, совершенных святой Кириакией, в честь которой был освящен храм в этой деревне, турок решился прибегнуть к ее помощи. Он пошел в храм и слезно умолял святую помочь ему излечить жену от недуга. Он даже пообещал подарить храму серебряную лампаду. Святая Кириакия услышала его молитвы, и свершилось сразу два чуда. И жена его выздоровела, и он сам уверовал во Христа и говорил потом: «Великий святой этот Кириакия, он вернула мне моя жена». Предсказание святого Косьмы. Святой Косьма Италийский посещал деревню Гимнотопо. Он проходил по засеянному кукурузой полю, что напротив современного Керосона. Указывая на это поле, святой Косьма сказал: «Вы видите это поле? Придет время, и оно будет или не засеяно, или не убрано. И если будет не убрано, то 10 рук будут искать хоть одно зернышко и не найдут его». Пророчество его сбылось в 1941 году. Поле было засеяно, но не убрано. Немцы разбили на нем свой лагерь, и все посевы были уничтожены. Греки по ночам пытались найти хоть зернышко на этом поле, чтобы поесть. Действительно, 10 и более рук искали и не находили ни зернышка. Святой Косьма также говорил: «Видите эту речку? Придет время, когда будете желать пить и не сможете пить из нее». Это его пророчество сбылось недавно. Вода в той речке загрязнена отходами свинофермы, и ее больше никто не пьет. На том месте, где проповедовал святой Косьма, была в 1840-х-1850-х годах построена церковь в честь святого Иоанна Предтечи. Она сохранилась и по сей день. Святая Параскева в Полидросу. Точно неизвестно, когда было освобождено наше селение Полидросу, но было это еще до 1913 года. Тогда оно было разделено на два поселка – Завака и Марати, которыми правили два родных брата турка. Хоть они и приходились друг другу родными братьями, но характер у них были разные. Один из них был очень суров и своенравен, христиане называли упрямцем. Отсюда и название поселка – Завака. Завос по-гречески означает «упрямый», «своенравный». Другой же был намного мягче и добрее. В поселке Завака с давних времен была церковь святой Параскевы. Вокруг храма было большое поле. Упрямый ага не желал чтить святость места у церкви и пускал туда пастись своих овец. Из-за этого часто ломался проскинетарий и осквернялась находящаяся в нем иконка святой Параскевы. Проскинетарий — это небольшое строение, часто в виде храма, внутрь которого помещена икона святого и лампадка. В Греции проскинетарии устанавливаются в основном около дорог. И вот однажды пастуху явилась женщина в длинном черном одеянии и сказала: «Я запрещаю тебе пасти здесь овец». Пастух все рассказал хозяину, но ага не придал значения его словам. Напротив, он разгневался и сам пошел к проскинетарию, разломал его и иконку. В этот же день, отправившись верхом в Филиппиаду, он разбился вместе со своей лошадью. Тогда второй брат, уразумев, что произошедшее — это кара Божия, повелел христианам в его селении построить храм в честь святой Параскевы. В новом храме происходили чудеса. В нем оставляли на ночь бесноватых, связав их прочной цепью. Утром их находили исцеленными. Эти факты подтверждаются церковным советом селения Полидроса. Преклонив колени. Однажды к одному уважаемому священнику подошла женщина средних лет и, встав пред ним на колени, стала целовать его руку. «Благословите, Отче Святый!» Он же, полагая, что женщина почитает его за святого, строго сказал ей: «А ну, встань сейчас же! Кто я такой, что ты мне поклоняешься? Я хотела бы вам, батюшка, кое-что рассказать. Встань и потом рассказывай». Но она не поднималась. «Нет, я не встану, поскольку то, о чем я хотела бы вам поведать, могу рассказывать только на коленях. Это чудные дела Господа нашего и Божией Матери». И она рассказала ему, что у нее есть дочь, которая замужем и живет в Австралии. Со всех сторон на бедняжку сыпались несчастья, бесконечные ссоры с мужем, бедность, болезни, страдания. И утешения ждать было неоткуда. Что ей делать? Кому жаловаться? Конечно, родной матери. Дочь писала ей: «Мама, я пропадаю. Мне очень тяжело. Пожалей меня». Но что может сделать ее бедная мать? Она пишет в ответ: «Потерпи, дорогая, над всеми нами Господь Христос и Божия Матерь. Они все видят. Проси их о помощи». Конечно, и она сама тоже начала молиться за свое чадо. Отчаянные письма все шли и шли, и чем дальше, тем становилось хуже. Бедная мать, почти обезумев от душевной боли, шла из одного храма в другой и взывала к Божией Матери: «Пресвятая Богородица, спаси чадо мое!» И Богородица не замедлила помочь. Очередное письмо от дочери было уже не таким, как все предыдущие. «Мама, я видела сегодня во сне Божию Матерь. Рыдая, я просила ее: Пресвятая Богородица, помоги, я больше не могу». И она мне ответила: «Не плачь больше, услышаны молитвы твоей матушки. С этого дня все будет по-другому». И действительно, все стало налаживаться, как мне и сказала Пресвятая Богородица. «Неужели ты все это время молилась за меня? Я представляю, сколько ты перестрадала, чтобы твоя молитва была услышана Божией Матерью». Я действительно очень много молилась, страдала, плакала, и Матерь страждущих услышала меня. Слава ей во веки вечной! Батюшка, разве я могу рассказывать о таком благодеянии стоя? Пока я живу, буду коленопреклоненно исповедовать имя ее и проповедовать о ее благодеянии. И действительно, с каким благоговением мы должны читать и повествовать о чудесных делах Господних, о проявлениях Его любви к нам, грешным. На этом заканчиваются поучительные истории из жизни одной греческой епархии, протоиерея Димитрия Бусиуса. Удар колокола. Было это в 1923 году. На Масленицу многие устраивали карнавалы. Среди них было много людей. Люди пели, танцевали, шутили. Но неожиданно вспыхнула ссора между двумя из них. Страсти накалялись, как вдруг сам по себе ударил колокол храма Богородицы. Да так печально! Дело происходило около церкви, и все вняли предупреждению. Услышав голос Богородицы, люди мирно разошлись по домам. Уже не первый раз этот колокол бил сам по себе. Богородица звонила в него, желая сохранить нас от всякого зла.